В предыдущий раз мы с вами говорили о смерти нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Следующие несколько минут мы с вами будем говорить о воскресении. И затем мне хотелось бы перейти к некоторым практическим наставлениям, связанным с христианской жизнью. В отношении воскресения давайте зададим себе такой вопрос. Что означает, что Он воскрешен из мертвых? Что это означает? Давайте взглянем на Римлянам первую главу. Прочитаем стихи с 1 по 4. Павел, раб Иисуса Христа, призванный апостол, избранный к благовестию Божью, которое Бог прежде обещал через пророков своих в святых писаниях, о Сыне Своем, который родился от семени Давидова по плоти и открылся Сыном Божьим в силе по Духу Святыни через воскресение из мертвых, о Иисусе Христе, Господе нашем. Итак, что первое мы можем сказать о воскресении? Воскресение показывает, что Иисус Христос — это действительно Сын Божий. В ранней церкви была такая ересь, и она продолжает существовать и в наше время. Это еретическое учение утверждало, что во время воскресения Иисус стал Сыном Божьим. Это не так. Иисус Христос — это вечный Сын Божий, который не имеет ни начала, ни конца. Воскресение не сделало Его Сыном Божьим. Воскресение — это Божье публичное заявление о том, что Иисус есть Его Сын. Когда я говорю о сыновстве, я имею в виду не только божественность Иисуса Христа, но я имею в виду также и Его царственное положение. Необходимо понимать еврейскую идею царя. Также важно понимать еврейскую идею Мессии. Во многих местах в псалмах царь называется сыном. Когда царь был возведен на престол, он назывался сыном. Таким образом, когда произошло воскресение Иисуса Христа, Бог тем самым не только заявил о том, что Иисус Его Сын, но также и о том, что Иисус — это Царь-Мессия. В этот момент Он не присутствует среди нас в воплощенном теле, осуществляя свое правление. Однако Он восседает на престоле и уже сейчас является Царем царей и Господом господствующих. И мы с вами позднее это увидим. Сейчас мне хотелось бы, чтобы вы подумали вот о чем. Атеист. Он говорит, что Бога нет. Что вам сделать? Должны ли вы подойти к Нему и начать спорить и доказывать, что Бог существует? Да, конечно, можно найти доказательства тому, что Бог существует. Однако это не новозаветный способ отношений с атеистами. Новозаветная рекомендация будет основана на Римлянам 1 главе. И там, на основании Римлянам 1 главы, вы можете сказать атеисту, что то, что он говорит, неправда. Он либо обманывает сам себя, либо лжет вам. Потому что Библия утверждает, что все люди знают, что есть Бог. И все люди достаточно знают об истинном Боге, чтобы быть враждебными по отношению к Нему. И все люди знают достаточно о воле истинного Бога, чтобы бороться против Него. Итак, как же мы можем победить в споре атеиста? Нет, не путем спора с ним, а путем возвещения истины о Боге. Атеист говорит, что он не верит в Бога, а мы провозглашаем то, что Бог говорит в Римлянам 1 главе. Мы говорим, ты знаешь, что есть Бог, но ты скрываешься от Него и отрицаешь, что Бог, которого ты знаешь, действительно правит. Потому что ты не хочешь, чтобы Бог был. Какое это имеет отношение к воскресению? То же самое связано и с воскресением Иисуса Христа. Я не езжу по всему миру в попытке доказать, что Иисус действительно воскрес из мертвых. Я езжу по всему миру, провозглашая, что Он воскрес из мертвых. Когда мы с вами будем верно проповедовать смерть и воскресение Иисуса Христа, Бог будет убеждать людей. Бог будет обращать их. Так что нам не придется спорить об этом. Нам нужно просто провозглашать эти библейские истины. Помните пример, который я приводил вам в первый день? Если я поеду в джунгли и буду проповедовать Евангелие племени, которое ничего не знает или почти ничего о библейском Боге, они поклоняются бесам, но я проповедую Евангелие о Сыне Божьем, который умер на кресте в Иерусалиме. Они не знают даже, где это Иерусалим. Они не знают, где Израиль находится. Но я говорю им, что он умер на кресте. Я говорю им, что он воскрес из мертвых. Не правда ли удивительно, что некоторые из них верят? Остальное племя поворачивается против них. Но они продолжают веровать. Им угрожают смертью, но они продолжают верить. И они не могут отвергнуть Спасителя. Почему это так? Они не могут привести никаких доказательств. Они не могут логически доказать воскресение при помощи исторических фактов. Так почему же они верят? Они верят этому, потому что когда проповедник проповедует Евангелие, Дух живого Бога совершает сверхъестественное действие в их сердцах. Он просвещает их разум. И Он свидетельствует об истине. Многие из вас умерли бы за свою веру. Но если бы я попросил вас привести 10 исторических причин, почему вы верите в Иисуса, вы бы не смогли это сделать. Если бы я попросил вас назвать мне 10 логических исторических причин, почему вы верите в воскресение Иисуса, вы бы не смогли это сделать. Тем не менее, вы умерли бы за свою веру. Почему это так? Потому что когда вы слышали Евангелие, Святой Дух возродил ваше сердце. Святой Дух просветил ваш разум. И вы знали, вне всяких сомнений, что Евангелие истина. Таким образом, это не благодаря апологетическим аргументам какого-то талантливого проповедника, а благодаря Духу Бога Живого, который действовал через простую проповедь о том, что Иисус умер за наши грехи и воскрес из мертвых на третий день. Итак, нам не нужно ездить по всему миру, пытаясь логически доказать воскресение. Вместо того, нам нужно ездить по всему миру и просто провозглашать воскресение. И Бог будет спасать людей через весть, которую мы проповедуем. Итак, каков один из самых больших результатов воскресения? Воскресение является великим публичным заявлением Бога о том, что Иисус действительно Его Сын. Давайте обратимся к другому месту в Священном Писании. Римлянам 4 глава, 25 стих. В греческом языке этот текст представляет определенные трудности. Римлянам 4 глава, 25 стих. «Который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего или в результате оправдания нашего». Я согласен с большинством консервативных ученых, которые считают, что главная истина этого текста заключается в том, что воскресение доказывает верующим, что их грехи были оплачены и что они истинно оправданы пред Богом. Почему Иисус пришел? Он пришел для того, чтобы умереть. Каким образом? В качестве выкупа за наши грехи, как плата за наш грех. Но как мы можем быть уверены в том, что Бог действительно принял эту плату? Как мы можем быть уверены в том, что этой платы достаточно? Как мы можем быть уверены в том, что Иисус — это действительно та самая жертва? Мы знаем это, что Он настоящий выкуп, что Он заплатил за наши грехи, потому что Бог воскресил Его из мертвых. Вот на чем основана наша уверенность. И вот почему воскресение настолько важный момент. Удивительно, если вы послушаете проповеди в Деяниях апостолов, на чем они делают акцент? Прежде всего, необходимо понимать контекст, конечно же. Все люди знали, что человек по имени Иисус умер в Иерусалиме на кресте при Понтии Пилате. Это не подвергалось сомнению. Сомнению подвергалось, был ли он Мессией, и действительно ли он совершил искупление за наши грехи. И в Деяниях апостолов очень большой акцент делается на воскресении Иисуса Христа, потому что для апостолов именно это свидетельствовало, отвечая на все вопросы, что Иисус действительно Мессия. Итак, что означает для нас воскресение? Оно означает, что человек по имени Иисус из Назарета был Сыном Божьим, и что Его смерть на кресте по-настоящему оплатила наши грехи и действительно совершила наше оправдание. Мы оправданы благодаря тому, что Он воскрес. И хотелось бы, чтобы вы открыли Деяния апостолов. Вторая глава. Деяния, вторая глава, 36 стих. Мы с вами рассмотрим еще один результат воскресения. Воскресение доказывает, что у этого мира есть Господь. В 36 стихе сказано, «Итак, твердо знай весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и Христом сего Иисуса, которого вы распяли». В Деяниях 2 главе делается акцент на воскресении Иисуса Христа. И Петр очень подробно останавливается на этом, доказывая при помощи ветхозаветных писаний, что Мессия должен был умереть и воскреснуть из мертвых. И дальше он возвещает, что Иисус и есть этот самый Мессия, который ныне воскрес из мертвых. И он показывает, что это воскресение действительно доказывает, что Бог сделал этого Иисуса, которого вы распяли, и Господом, и Христом. Не знаю, есть ли такая фраза на русском языке, но в английском в церкви очень популярно говорить. Людям говорят так: вам нужно сделать Иисуса Господом вашей жизни. Вы должны сделать Иисуса Господом вашей жизни. Нет, не нужно. Бог уже сделал его Господом вашей жизни. Он Господь, независимо от того, верите ли вы в Него или нет. Он Христос, независимо от того, верите ли вы в Него или нет. Более того, то, что вы сделаете, не изменит Его ни на йоту. Если вы пойдете в ад, это не изменит Его. Он Господь. Известный проповедник Тозер однажды сказал так: если бы все люди на земле ослепли и не могли бы видеть солнца, луны или звезд, это не уменьшило бы их славы ни насколько. Солнце по-прежнему было бы полно света. Луна и звезды по-прежнему были бы красивыми, независимо от того, могут ли люди на них смотреть или нет. И далее Тозер продолжил: и если даже каждый человек и все абсолютно перестанут верить в Бога, если все люди и каждый попадут в ад, это не уменьшит Божью славу и не изменит ничего в его природе. Вам не нужно делать его Господом вашей жизни. Он уже Господь вашей жизни. Что вам нужно сделать, так это покориться Господу. Вы должны ему покориться. Вы должны делать то, что Он повелевает. А что же Он повелевает? Он повелевает веровать в Евангелие, отвратиться от греха и уверовать в то, что Он совершил, и затем следовать за Ним. Ни в коем случае не забывайте, Иисус Господь. Мне хотелось бы, чтобы мы на мгновение обратились к книге Псалмов. Я из Соединенных Штатов. И моя страна пребывает под Божьим судом. Люди думают, что их страна такая могущественная, но на самом деле она ничто. Она восстала против Бога, и если она не раскается, она будет уничтожена. Весь день, с утра до вечера, она насмехается над Христом. Как безрассудные животные, они не знают, что творят. Я говорю это в свете того, что написано в Писании, в Псалтире, второй Псалом. Посмотрите, что здесь сказано. «Зачем метутся народы, и племена замышляют тщетное? Восстают цари земли, и князья совещаются вместе против Господа и против помазанника Его. Расторгнем узы их и свергнем с себя оковы их». Хотя я считаю, что это главным образом проявится в последние дни, тем не менее, этот псалом очень хорошо характеризует историю человечества с самого начала. Люди, правительства, целые народы постоянно пытаются сами управлять собой. Они постоянно пытаются свергнуть себя, Божью власть, отвергнуть Божью суверенность. Они делают все, что в их силах, чтобы восставать против Бога. Но каков будет Божий ответ? Посмотрите на 4 стих. «Живущий на небесах посмеется, Господь поругается над ними». Знаете, что сказал один из реформаторов? Если нечестивые будут поступать нечестиво, и когда нечестивые организуют восстание против Бога, если Бог не отреагирует немедленно, то это исключительно потому, что это время его смеха. Он смеется над ними. Иисус Христос – Царь. Если все люди мира соберутся вместе, если все великие армии мира объединят свои силы, и затем все бесы из ада примкнут к ним, и все они, как один, устремятся против престола Божия, это будет как маленькая мушка, которая бьется о гранитную стену. Я нисколько не боюсь народов. Мне их жаль. Потому что однажды самые великие люди на этой земле будут восклицать к скалам и камням, чтобы скалы покрыли их и спрятали их от гнева Агнца. Послушайте, что Бог говорит в 5 стихе. В 4 стихе мы видим, как Бог смеется над ними. В 5 стихе Он приходит в гнев. «Тогда скажет им во гневе Своем, и яростью Своею приведет их в смятение». От одного только слова все эти народы побегут в смятение, в ужасе. Когда вернется Агнец, вы скажете, ну а к нам-то имеет какое-то отношение. А вот какое, вы не должны оказаться на их месте. Вы не должны оказаться на их месте. Проверьте, кому вы преданы, на чьей вы стороне. Действительно ли вы в первую очередь верующий и последователь Иисуса Христа? Они восстанут против Бога. Но вот что говорит Бог. 6 стих. «Я помазал царя моего над Сионом, святою горою моею. Возвещу определение. Господь сказал мне, ты сын мой, я ныне родил тебя. Проси у меня, и дам народы в наследие тебе, и пределы земли во владение тебе». Бог совершил свою работу. Бог совершает свою работу. И хотя вы не видите этого в данный момент физическими очами, Бог установил своего царя. И однажды Он явит царя всей вселенной. Заметьте, как Он говорит. Бог говорит, «Я помазал царя моего». Он не попросил ни у кого из нас нашего мнения. Он не попросил, чтобы мы проголосовали. Он не собрал вместе ангелов для того, чтобы получить у них согласие. Бог сказал, «Я помазал царя моего». В моей стране, если президент очень плохо справляется со своими обязанностями, мы надеемся, что через 4 года мы сможем его переизбрать. И тогда будет другой лидер. Однако Христа невозможно переизбрать. Никогда не наступит смены власти. Он Божий царь. И Он будет Божьим царем вовеки. Бог дал Ему все народы. Они принадлежат Ему. Каждый человек на этой планете принадлежит Иисусу Христу. Каждая молекула во Вселенной принадлежит Иисусу Христу. Каждая пылинка на каждой горе принадлежит Иисусу Христу. Нет абсолютно ничего. Никто не может сделать ничего с этим. Но самый главный вопрос, а зачем мы захотели бы что-то с этим поделать? Этот царь царей и Господь господствующих, Он хороший. Насколько Он хорош? Он сделал нечто, что не сделал бы ни один другой царь. Он пролил свою собственную кровь за свой народ. Если Он так сильно возлюбил свой народ, когда они были грешниками, то насколько больше этот царь любит свой народ сейчас, когда они примирились с ним? Зачем мы захотели бы какого-то другого царя? Молодой человек, послушай. Ты веришь в Иисуса? Ты был спасен? Следуй за Ним. Не живи так, как тебе кажется правильным. Если он царь, то слушай его повеление. Молодые люди, посвятите свою жизнь познанию того, что говорит его слово, и затем старайтесь жить по его слову, чтобы вы обрели благословение. Самую большую радость я нахожу лишь тогда, когда посвящаю все сферы моей жизни Слову Божьему. Хочу ли я, чтобы у меня был хороший брак? Да. Что я должен сделать? Я должен следовать Божьим повелениям в отношении брака. Хочу ли я, чтобы у меня была любящая семья? Да. Что я должен сделать? Я должен следовать Божьим повелениям. Хочу ли я иметь мир в сердце, в разуме? Да, конечно. Что я должен сделать? Следовать повелениям Божьим. Начните сегодня, молодежь. Не ждите, пока вам исполнится 60 лет. Не ждите, пока вы уже приведете свою жизнь в негодность. Стройте свой дом на скале. Стройте свой дом на Слове Божьем. Посмотрите на все аспекты вашей жизни и подчиняйте все Божьему Слову. И нет ни одной сферы вашей жизни, о которой Он не говорил бы. Каждая сфера должна преображаться под действием Его Слова. Он царь. Народы не последуют за Ним. И народы погибнут. Но вы говорите, что знаете Его. И говорите, что верите в Него. Если Он царь, то неужели Он не дает никаких заповедей и повелений? И неужели Его повеления не имеют никакой власти над нами? И если Он хороший царь, то неужели Его повеления не хороши? Конечно же, они хороши. Так что не будьте глупцами. Следуйте Его повелениям. Но вы не можете следовать тому, чего не знаете. И вы не можете узнать, если вы не прочитаете в Священном Писании. Так что посвятите себя изучению Божьего Слова, чтобы вы могли познать волю Божью, чтобы вы могли узнать волю этого доброго царя. Посмотрите на 9 стих. В отношении народов, он говорит, что однажды Христос сокрушит их жезлом железным, сокрушишь их, как сосуд горшечника. Это то, о чем я говорил раньше. Так часто мы хотим учить лишь одной стороне Евангелия, но необходимо понимать, что Евангелие жизни также говорит и о смерти. И Евангелие освобождения, Евангелие оправдания говорит также и об осуждении. Народы, которые придут ко Христу, они будут спасены. Люди, которые придут ко Христу, они приобретут вечную жизнь. Но кто откажется это сделать, однажды будет сокрушен. Разбит в дребезги, как глиняный сосуд. Да, он агнец. Кроткий агнец, который положил свою жизнь. Да, он кроткий царь, который заботится о своих людях. Но однажды, как говорит Библия, все великие люди и все великие армии и самые могущественные и богатые мира сего, люди, которые на земле обладали всей властью, однажды будут кричать о милости, чтобы на них упали горы и покрыли их, чтобы скрыться от Агнца. Христос настолько кроткий. Христос настолько строгий. Христос умирает за грешников. И Христос однажды сокрушит грешников. В этот момент Христос протягивает свои руки всем людям во всех народах. И Он говорит, придите и обретите спасение. Даже если ваши грехи будут такими красными, как багряное, Он омоет вас и сделает белыми, как снег. Какие бы грехи вы ни совершили, Он их простит. Даже если вы самый большой враг Иисуса Христа, сегодня Он предлагает вам мир. Но наступит такой день, когда не будет мира. Когда не останется уже времени заключить какой-то договор с Ним. Дверь закроется. И единственное, что останется, это суд. Воскресение означает, что есть Спаситель. Воскресение означает, что есть Господь. Посмотрите на 10 стих. Итак, вразумитесь, цари, научитесь, судьи земли, служите Господу со страхом и радуйтесь трепетом, почтите Сына, чтобы Он не прогневался и чтобы вам не погибнуть в пути вашем, ибо гнев Его возгорится вскоре, блаженны все, уповающие на Него. Если бы у меня была возможность проповедовать всем самым великим лидерам моей страны, то я бы проповедовал именно на этот текст. Я бы сказал им, не обманывайтесь той силой, которой вы сейчас обладаете. Не обманывайтесь всеми решениями и всеми законами, которые вы сейчас вправе принимать. Потому что над вами есть Царь. И вам нужно примириться с Ним. И вам нужно бы действовать по Его закону, потому что Он очень скоро разгневается. Так часто мы смотрим на какой-то народ. Я смотрю на свой собственный народ. И я вижу одну катастрофу за другой. Я вижу природные катаклизмы один за другим. Суд один за другим. Мы думаем, что все это совпадение. Мы думаем, что это просто какие-то случайные явления природы. Вот насколько мы слепы. Мы не видим, что это суд Божий. Потому что, хотя вы его и не видите, есть Царь. И Он Царь царей. И Он правит над всеми народами. И лучше покориться Ему сейчас. Лучше покориться Ему сейчас. Я хотел бы, чтобы мы с вами посмотрели еще на один момент. Давайте откроем Деяния апостолов, 17 главу. Деяния 17 глава, 30 стих. Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться, ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых. Что доказывает нам воскресение? Что Иисус Сын Божий, что Иисус действительно Спаситель мира, что Иисус Господь господствующих и Царь царей, и что Иисус Судья. Он будет судить вас. Он будет судить вас. Если ваше имя записано в книге жизни, если вы уверовали в Него как в своего Господа и Спасителя, то вы не придете на суд. Никакого наказания не понесете. Вы не испытаете гнева, ибо Он все оплатил на Голгофе. Но если вы пренебрегли этим спасением, если вы отвратились от Христа, если вы думаете, что можете стоять перед Богом со своими собственными заслугами, то знайте, что это был ваш выбор, и вы должны понести последствия. Вы будете судимы за каждый акт, за каждое слово и за каждую мысль. Если это не приводит вас в трепет, то вы обманываете сами себя. Давайте откроем книгу Откровения. 20 глава, 11 стих. «И увидел я великий белый престол и сидящего на нем». На протяжении всей человеческой истории люди старались строить для себя, изготавливать самые красивые престолы. И они старались одеваться в самые красивые одежды. Почему? Все это иллюзия. Они обычные люди. Маленькие, крошечные люди. Царь сидит на своем великолепном престоле. И он облачен в красивую одежду, в красивую мантию. А в этой мантии его плечи выглядят вот такими широкими. Они специально это делали. Это было сделано с целью, чтобы царь выглядел большим. И затем эта одежда не спадала до пола, чтобы он выглядел высоким. Он также носил большую корону на голове. Для чего? Снимите с него корону. Снимите его мантию. And he's a puny little guy about this big. И окажется, что это крохотный человечек вот такого роста. It's all an illusion. Все это иллюзия. To make themselves appear great. Чтобы они казались великими. They dress themselves in glory. Они одевались так, чтобы показать себя славными. Because they have no glory of their own. Потому что у них не было своей славы. Бог облечен славой, Его собственной славой. Он сам. Он сам и есть своя слава. Ему не нужно одеваться каким-то особым образом. Он славен. Он сам по себе велик. Он действительно великолепен. И когда говорится, что Его престол белый, нужно понимать вот что. Это символ святости. Однако Бог свят не потому, что Он сидит на белом престоле. Он свят не потому, что Он сидит на святом престоле. Напротив, трон святой, потому что свят тот, кто на нем сидит. Он не только святой, он праведный. Это вас утешает? Что тот, кто будет вас судить, святой и праведный? Наверное, это должно вас утешать. Но с другой стороны, и нет. Потому что если Он будет судить вас по своему стандарту, то куда вы пойдете? Итак, пишет Иоанн, я увидел великий белый престол и сидящего на нем. Посмотрите на следующие слова. От лица которого бежало небо и земля. Мне хотелось бы, чтобы вы представили себе такую картину. Вы провели всю свою жизнь, пренебрегая Христом. Вся ваша жизнь — это религиозное лицемерие. Вы не любили Его. Вы не веровали. И теперь вас ведут на суд. Мне хотелось бы, чтобы вы представили это. Вас ведут по такому залу, огромному, великолепному залу. Вас ведут вдоль, чтобы предстать перед Богом. Но когда вы приближаетесь к престолу, вы слышите, что оттуда до вас доносятся крики. И вы видите людей, которые бегут навстречу вам с ужасом. Просто, не просто самые великие люди, но даже самые великие ангелы. Все они бегут в ужасе от престола, а вас ведут туда, чтобы вас судить. Знали ли вы, что есть одно место в Библии, где автор видит вас? Есть одно место в Библии, где вы точно находитесь. Автор видит вас, кстати, и пишет о вас. Я имею в виду вас лично, по имени. Вы скажете, где? Где обо мне сказано в Библии? Где можно прочитать о том, как один из апостолов увидел меня лично? 12 стих.
John says, I saw the dead.
Иоанн говорит, и увидел я мертвых.
Yeah.
Да?
That's you.
Это вы.
I saw the dead.
Увидел я мертвых.
Yes.
Да.
You're gonna die.
Вы когда-то умрете.
I saw the dead.
И увидел я мертвых.
The great and the small.
Малых и великих. Кто-то мог бы сказать, но я слишком великий, чтобы там быть. Бог не приведет меня на суд, потому что я слишком великий. Нет, вы будете там. Другой может сказать, я такой маленький человечек. Я ничего значительного не сделал в своей жизни. Наверное, я где-нибудь спрячусь. Ну уж... со мной не будет связываться, зачем я ему нужен.
No,
нет.
You will be there.
Вы будете там.
I saw the dead,
я видел мертвых,
the great,
малых
and the small,
и великих,
standing before the throne.
Стоящих пред Богом.
I can't even imagine,
я не могу даже представить себе,
what that will be like.
Что это будет такое.
But know for certain,
но знайте, вы будете там. Иоанн смотрит на вас. Все человечество стоит там. И книги раскрыты были. И иная книга раскрыта, которая есть книга жизни. И судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими.
Now this is important.
Это очень важно.
Do you know what hell is?
Знаете ли вы, что такое ад?
Oftentimes, when people talk
очень часто,
about hell,
когда люди говорят об аде,
they have this idea of,
у них есть такое представление,
of Dante's Inferno.
Что это что-то наподобие семи кругов ада, описанных Данте.
Where there's these demons running around,
где повсюду бегают бесы, мучают людей,
that it's a place of grotesque,
что это место гротескных мучений.
That's not hell.
Но не это ад.
Do you want to know what hell is?
Хотите знать, что такое ад?
Hell is a place
ад
of perfect
это место
justice.
Совершенной справедливости.
Now maybe you're thinking,
может быть, вы думаете,
wow, that's a relief.
О, это звучит
I thought it was like Dante's Inferno.
Полегче. Я думал, что это как круги ада у Данте. Я думал, что это будет такое странное место, где бесы там постоянно тебя мучают. Но брат Пол говорит, что это место совершенной справедливости. Если вам это приносит облегчение, то вы просто не понимаете, что такое грех и что такое Бог.
Ад —
это не то место, где бесы с усмешкой мучают грешников. Это место, где вы получите совершенную справедливость. Вы можете сказать, ну, вроде не так уж плохо звучит. Как много согрешили Адам и Ева? Сколько раз? Один раз. И что произошло? Гнев Божий излился на всю Вселенную. Совершенная справедливость. Сколько раз вы согрешили? Ну и теперь привлекательна для вас идея совершенной справедливости. Вы получите плату. Совершенное возмездие. За каждую мысль, которая приходила к вам. За каждое слово, которое вы произнесли. И за каждое дело, которое вы когда-либо сделали. Полное справедливость.
Many people say this, that hell is hell because
God's not there. Ад — это ад, потому что там нет Бога.
They say heaven is heaven
because God's there. Они говорят, небо — это небо, потому что Бог там.
And hell is hell because God is
not there. А ад — это ад, потому что Бога там нет.
That's not what the Bible teaches.
Но Библия не этому учит.
Hell is hell because God is there.
Ад — это ад, потому что Бог там есть.
In His perfect justice.
И в своей, Он присутствует там в своей совершенной справедливости.
And his wrath is described
и его гнев
as a continual
описан
burning.
Как постоянное пламя.
Perfect justice.
Совершенная справедливость.
Not some twisted, demented torture.
Это не просто какие-то искаженные, извращенные мучения,
but perfect justice.
Но совершенная справедливость.
The preacher cannot describe to you heaven.
Go ahead.
Продолжать?
Okay.
Хорошо.
Isn't it amazing that this would
happen? Не правда ли удивительно, что это может произойти в этот самый момент?
You know, the preacher cannot describe
heaven to you. Проповедник не может описать вам небо.
Because we preachers know so little about it ourselves.
Потому что мы, проповедники, очень мало знаем о небе.
I understand that some preachers claim to have gone to heaven and come back.
Считают, что они были на небесах и вернулись.
But I'm not one of them.
Но я не таков.
But what I do know about heaven.
Я не один из тех проповедников.
It is so glorious.
Однако то, что я знаю о небе.
I cannot comprehend
it. Я знаю, что небо настолько славное, что я не могу его постичь.
And I can't even communicate what I can comprehend.
Я не могу даже сообщить вам то, что я сам понимаю.
But it's the same with hell.
Но то же самое касается и ада.
The Bible uses so many metaphors.
Библия использует много метафор. Это место огня. И под метафорой я не имею в виду, что это не имеет никакого буквального значения. Однако в Писании дается большое количество образов. Огонь и тьма. Но обычно у нас в реальном мире, если есть огонь, то нет тьмы. Что это противоречие? Нет. Что это такое? Это превосходит человеческий язык, так что мы не можем даже словами описать. Писание используется всевозможные ужасные термины и сравнения, чтобы показать нам, насколько плохо в аде. На самом деле существует ад. Иногда я слышу проповедников в Соединенных Штатах, когда им задают вопрос на телевидении, существует ли ад. И я слышал, как многие из них говорили, в нашей церкви мы не говорим об аде, потому что мы хотим проповедовать просто слова Иисуса. Когда кто-то говорит так, то можно прийти к одному из двух выводов. Они не знают ничего о Библии, и они не знают ничего о словах Иисуса. Либо они лжецы. Почему? Я хотел бы дать вам такое задание. Прочитайте весь Ветхий Завет, и вы не найдете слишком многих указаний на ад. Прочитайте даже послания, и вы не так уж много найдете мест, которые говорят об аде. Практически все, что мы знаем об аде, берется из учений нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Что это говорит? О чем это говорит? Наверное, о том, что ад настолько превосходит наше разумение, что единственный, кто мог действительно говорить об этом, это сам Бог. Есть ад. И мы можем освободиться от ада лишь одним способом. Только через Иисуса Христа и через то, что Он совершил на Голгофском кресте. Мне бы хотелось, чтобы вы посмотрели на следующий 13 стих. «Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них, и судим был каждый по делам своим». Мне хотелось бы, чтобы вы задумались над этим. Нет, негде укрыться. Вы пытаетесь скрыться где бы то ни было, и вас выбрасывает обратно. Вы спускаетесь в глубины моря, чтобы спрятаться от Бога, и море выплевывает вас на сушу. Вы пытаетесь скрыться в могиле, и могила выталкивает вас. Вы будете там в этот день. Вы будете судимы. Помните, когда Давида изгнал из Иерусалима его собственный сын Авессалом? Он возвращается после этого в Иерусалим. Однако против него восстает еще один человек, который объявляет себя царем и бежит от него. И армия Давида гонится за ним, преследует его до определенного города, и там этот человек прячется. Там он нашел убежище, но когда одна женщина посмотрела и увидела армию Давида, она обратилась к генералу Давида и сказала, «Зачем вам уничтожать целый город?» И генерал ответил, «Потому что вы укрываете преступника, вы укрываете предателя. Мы преследуем не город, а этого одного человека». Можете ли вы представить себе ужас в сердце этого человека, когда эта женщина сказала такие слова? «О, мы его найдем, и мы выбросим его вам». Куда бы вы ни пошли, творение выплюнет вас обратно, и вы будете приведены к престолу Христа.
Not a cruel tyrant, but a king who gave you good laws.
Он не жестокий тиран, а царь, который дал вам свои законы. Не жестокий тиран, а царь, который умер, чтобы быть вашим спасителем. Вы предстанете перед ним, и он даст вам не просто какой-то извращенный, искаженный суд, но он совершит над вами совершенную справедливость. Чтобы когда вы отправитесь в ад, все творение поднимется на ноги и скажет, что Бог свят, и что Бог поступил с вами абсолютно справедливо. Видите, насколько все это серьезно? Дело не в том, чтобы сейчас как можно лучшей жизни достичь. Христианство заключается не в том, чтобы вы жили полноценной жизнью здесь на земле. Христианство действительно приносит полноценную жизнь. Однако христианство говорит и о жизни, и о смерти. Оно говорит и о небесах, и об аде. Она говорит о том, что каждый человек однажды предстанет перед Богом. И вы должны быть готовы встретиться с Богом своим. Некоторые из вас так молоды, что вы не можете даже подумать о конце вашей жизни. Я часто размышляю о конце моих дней.
Каждый день, когда я встаю,
каждый раз, когда я встаю утром, я смотрю на свою жену, и я знаю, что однажды я должен буду с ней попрощаться. Либо она покинет меня, либо я покину ее. Когда я смотрю на своих прекрасных детей, и они иногда прибегают к нам в комнату, я знаю, что однажды их позовут ко мне в комнату, потому что я буду умирать, и я ничего не могу с этим поделать. Когда мне было 17 лет, мы с отцом работали в поле, мы строили забор для лошадей. А мы разговаривали, смеялись. И вдруг мой отец закричал. И я поймал его. И мы оба упали на землю. Он умер у меня на руках. Я очень многому научился в этот день. Мой отец был успешным человеком. Он был очень умным человеком. Он очень крепким человеком. Мой отец умер. В тот день я научился. Я понял, что независимо от того, каким бы я ни был богатым, я умру. Каким бы я ни был умным, я умру. Каким бы я ни был сильным, я умру. Даже если я влюблюсь, она умрет. Если у меня будут дети, я умру. И они тоже. Вы видите это? Мы с вами не как полевые звери. У нас есть совесть. У нас есть сознание, которое говорит нам, что мы однажды умрем. После того, как мой отец умер, я начал пить. И следующие несколько лет я очень много выпивал. Некоторые люди говорили, что я потерял ум. Я не потерял ум.
Я стал очень мудрым. Я увидел жизнь, какова она есть. Нет, я неправильно на это отреагировал, конечно. Но я увидел жизнь, как она есть. Смерть заканчивает все. Но затем однажды кто-то начал говорить со мной об Иисусе. Я открыл Библию, которую подарила мне мама. И я открыл 102-й Псалом. И там говорится, что дни человека как трава и как цветок полевой, и он цветет. Но когда ветер на него подует, от него ничего не останется. И место, на котором он был, уже не узнает его. Когда я прочитал эти слова, я пришел в ярость. Я начал кричать в сторону Бога. Спасибо тебе, Боже, что ты сказал мне что-то, что я и так знаю. Спасибо, что насыпал соль мне на рану. Я и так знаю, что это действительно правда. Мой отец был очень значимым человеком. Но на похоронах даже друзья его говорили о предстоящей баскетбольной игре, баскетбольном матче.
Death ends everything.
Смерть оканчивает все.
And I put the Bible down.
Я отложил Библию.
And I walked away.
Я ушел.
A little while later, I came back.
Некоторое время спустя я вернулся.
And I picked it up again.
Я вновь взял Библию в руки.
And it said this.
И там говорилось.
But the loving kindness of the Lord is everlasting.
Но милость Господа вовек
on those who fear him.
К боящимся Его.
Everlasting.
Вовек.
Everlasting.
Вовек. Вот слово, которое привлекло мое внимание. Действительно, есть нечто вечное в этом мире. Милость Господа. Я умоляю вас, пожалуйста, не отвергайте вечную милость Бога. Потому что единственное, что останется в противном случае, это вечная смерть в аду. Послушайте, подумайте о том, что вы услышали. Раскайтесь и уверуйте в Евангелие. Поверьте во Христа. Уповайте на Него. Верующий не разочаруется. Ибо Бог так возлюбил мир, что Он отдал Своего единственного Сына, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Нет иного имени, данного человеком под небом, которым бы надлежало нам спастись. Есть лишь один Бог и один посредник между Богом и людьми, человек Иисус Христос. Придите к Нему, все вы, труждающиеся и обремененные, и Он даст вам покой. Давайте помолимся.